В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. На календаре 17 июля, среда. Сегодня день этнографа. И сегодняшний «Донбасс Реалии» о таком. Не только Италия. Зачем иностранцы едут наемниками в Донбасс? Бесперспективный Минск или есть надежда? Голландские подсолнухи из донецких семян. Экс-президент Петр Порошенко заявил, что Путин может отпустить 24 украинских моряков, задержанных Россией у Керченского пролива, до парламентских выборов 21 июля. О договоренности обменяться, цитирую, определенным количеством пленных между Украиной и группировками ЛДНР заявил из замглавы офиса президента Вадим Пристайко. Российские и украинские омбудсмены также обменялись списками заключенных и будут просить президентов об их помиловании. Связаны ли эти движения с предстоящими парламентскими выборами в Украине? И зачем Путин может отпустить украинских моряков и заложников группировок ЛДНР? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях волонтер, бывший пленный группировки ЛНР Владимир Жемчугов и политолог Михаил Басараб. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403. Со всей территории Украины звонки бесплатные. Если вам удобно, также вы можете звонить и писать по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 2434. Ждем ваших звонков.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А для начала послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй, тебе слово.
Приветствую. Служба безопасности Украины задержала одного из боевиков, который перевозил зенитно-ракетный комплекс «Бук», которым был сбит малазийский «Боинг» в июле 2014 года. Об этом сообщил заместитель начальника главного следственного управления СБУ Виталий Маяков. Он продемонстрировал видео, на котором видно, как «Бук» везут по оккупированному Донецку автотягачи. По словам Маякова, задержанный уже отбывает наказание на территории Украины. Имени задержанного он не назвал. Напомню, самолет, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над зоной российской гибридной агрессии на востоке Украины ровно 5 лет назад. Погибли 298 человек, все, кто был на борту. Международное следствие установило, что самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук», запущенной из подконтрольной российским гибридным силам территории Донбасса. Россия отрицает результаты расследования. Бельгия, Франция, Германия, Польша, Великобритания и Эстония потребовали от России отпустить захваченных украинских моряков и прекратить разжигать конфликт на востоке Украины. Об этом говорится в заявлении стран по итогу заседания Совета безопасности ООН накануне, которое инициировала Россия из-за языкового закона в Украине. В заявлении члены ООН указали на поддержку независимости и суверенитета Украины, а также осудили аннексию Крыма. Страны также призвали Россию вернуть Украине корабли, не препятствовать прохождению судов в порты Азовского моря, выполнять Минские соглашения и не провоцировать конфликт на Донбассе. Поддерживаемые Россией боевики 8 раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, боевики применяли запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение. Информации о пострадавших от обстрелов украинских военных за прошедшие сутки нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Докучаевска. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. В Минске проходит очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе Леонида Кучмы Дарка Алифер. Она напомнила, что на предыдущем заседании 2 июля сторонам не удалось достичь прогресса в вопросах перемирия и обмена удерживаемыми лицами. По словам Алифер, так произошло из-за позиции российской стороны. Напомню, что перемирия, о которых договаривались на заседаниях трехсторонней контактной группы в Минске, нарушались почти сразу. При этом стороны отрицают свою вину в этих нарушениях и обвиняют друг друга в провокациях. Карловская фильтровальная станция подключена к электроснабжению после проведения ремонтных работ на высоковольтной линии. Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК «Донецкие электросети». Напомню, что из-за остановки работы Карловской фильтровальной станции прекращалось водоснабжение в Покровск, Новогродовку, Мирноград, Доброполье и Селидово. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 18 июля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 14, днем от 27 до 29 градусов тепла.
– Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
В эту секунду к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, приветствую вас. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Вы можете нам звонить по номеру 0800 300 403, а также писать и звонить по вайберу. Номер вайбера 066 901 24 34. Сегодня в студии мы говорим о том, зачем Владимир Путин может отпустить украинских моряков и заложников группировок ЛДНР до выборов в Украине.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Правоохранительные органы Италии расследуют причастность нескольких граждан Италии к боевым действиям на Донбассе. Один из задержанных, Фабио Дель Берджолио, якобы в прошлом баллотировался в Сенат Италии от неофашистской партии. В доме Берджолио нашли около 40 единиц стрелкового оружия и значки с нацистской символикой. Это один из последних случаев, когда за границами Украины задерживают людей, участвовавших в конфликте на востоке Украины. Кто еще из иностранных наемников воюет на Донбассе и по каким причинам?
Итальянцы, сербы, чехи, белорусы и бразильцы. Это не полный список тех, кто воевал на Донбассе на стороне пророссийских сил. В июле итальянские правоохранители изъяли у крайне правых ракету и другие виды оружия, а задержанных подозревают в участии в военных действиях на Донбассе. В начале июля 2019 года итальянский суд вынес приговор трем наемникам, которые воевали на Донбассе в рядах пророссийских боевиков. По обвинению в вербовке и проведении незаконных военных действий в пользу иностранного государства осудили 35-летнего итальянца Антонио Катальда, 39-летнего албанца Олси Крутани и 26-летнего молдаванина Владимира Вербицкого. В мае 2019 года суд признал гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях в Украине и террористической организации и приговорил его к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Лусварги воевал на стороне группировки ДНР. Почему иностранные граждане едут воевать за незаконные формирования? И что их ждет после возвращения чужих войн. Сейчас в развитых странах идет системная борьба по выявлению и отделению от общества экстремистов и радикализированных элементов, изъятию у них оружия и других средств. Отсюда и аресты иностранных наемников, говорит эксперт по вопросам безопасности Юрий Костюченко.
Эта борьба будет лишь усиливаться, потому что в многих частях света сейчас жевриваются разные конфликты, разные войны. І багато людей приєднуються до них, а потім повертаються у свої країни. І ці люди можуть слугувати тригером конфліктів і дестабілізації своїх суспільств.
После того, как немного утихомирился конфликт в Сирии, уже несколько лет идет борьба с внутренними экстремистами. Это системный подход к выявлению наемников, поэтому нет разницы, куда именно люди ездили воевать, говорит Костюченко. Как правило, среди наемников много представителей маргинальных партий либо субкультур, говорит Костюченко. Поэтому в развитых странах направлены большие усилия на то, чтобы не допустить дестабилизацию ситуации в обществе со стороны радикальных элементов. А вот мотивирует воевать иностранных наемников отнюдь не деньги, говорит эксперт.
Насправді є багато різних мотивацій у людей. Є окремі ідеологічні мотивації, є окремі мотивації психологічні, є окремі мотивації, які стосуються впливу радикальної пропаганди. У більшості випадків про гроші не йдеться. Як, наприклад, ліва ідеологія, як з Іспанії люди їдуть до лівих курських загонів воювати за ліву ідею.
Также он отмечает, что причиной может стать и кризис идентичности. Тогда воевать человек едет в поисках себя. Но в основном это влияние пропаганды, как и исламского государства, так и так называемого русского мира, когда наемник едет отстаивать навязанные ему интересы. В то же время 12 июля суд в итальянском городе Павии приговорил к 24 годам лишения свободы бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркева. Суд признал его виновным в причастности к гибели итальянского журналиста Андрея Ракелли под Славянском в 2014 году. Защита украинского военного считает, что никаких доказательств его вины в гибели итальянца нет. Дарья Куриная, радио «Донбасс Реалии».
17 июля 2014 года на поле возле оккупированного пророссийскими боевиками города Снежное Луганской области упал самолет. Российский телеканал Life News сначала назвал это новой победой донецких ополченцев. Ведущая сообщила, что боевики сбили транспортный самолет Ан-26 украинских военно-воздушных сил. В тот же день служба безопасности Украины опубликовала перехват переговоров боевиков. Там море трупов, женщины, дети, скажет один из участников незаконных вооруженных формирований. На это атаман казаков Козицын ответил, что по телевизору говорят про Ан-26 украинский. А через час после выхода первого сюжета телеканал Life News сообщит уже не о победе ополченцев. Ведущая заявит, что малазийский лайнер упал вблизи российской границы. Корреспондент телеканала Семен Пегов со ссылкой на боевиков скажет, что самолет сбила ракета, которая летела со стороны Украины. В этот день, 5 лет назад, погибли 298 людей, которые были в том самолете. 19 июня 2019 года следственная группа по расследованию сбития малазийского самолета назвала имена 4 подозреваемых. Это граждане России Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Следователи установили, что пусковая установка ЗРК «Бук», чьей ракетой сбили самолет, принадлежала 53-й зенитной ракетной бригаде из состава Вооруженных сил России и была доставлена из России. После пуска ракеты установку вернули на территорию Российской Федерации. Россия отрицает результаты расследования.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, мы начинаем разговор в студии. Экс-президент Петр Порошенко заявил, что Путин может отпустить 24 украинских моряка, задержанных Россией у Керченского пролива, до парламентских выборов 21 июля. О договоренности обменяться, цитируя, определенным количеством пленных между Украиной и группировками ЛДНР, заявил и замглавы Офиса президента Украины Вадим Пристайко. Также в эти дни российские и украинские омбудсмены обменялись списками заключенных и будут просить президентов об их помиловании. Связаны ли эти подвижки в вопросе освобождения пленных с предстоящими парламентскими выборами в Украине? Зачем Владимир Путин может отпустить украинских моряков и заложников группировок ЛДНР? Об этом и не только мы поговорим в студии. У нас в гостях волонтер бывшей пленной группировки ЛНР, герой Украины Владимир Жемчугов. Владимир, здравствуйте.
Доброго дня.
Также, надеюсь, к нашему разговору по телефону присоединится политолог Михаил Басара. Друзья, присоединяйтесь и вы. Интересно ваше мнение. Номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 2434. Верите ли вы, что Российская Федерация пойдет на некие уступки в вопросе освобождения пленных до парламентских выборов, которые состоятся в это воскресенье? Также ваши вопросы и реплики можете высказывать на канале «Радио Свобода Онлайн» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Владимир, вы разделяете некий оптимизм вот в связи с этими новостями, которые я перечислил. Вам кажется, что до парламентских выборов в вопросе освобождения пленных могут быть какие-то подвижки? Где вы видите наибольшие шансы в этих подвижках?
Ну, я только вижу в том, что в Украине меняется власть, и Путину надо как-то показать лояльность к тому, что к этой новой власти, и чтобы направить ее по своему пути и бросить немножко козырей там поддержку этого. Только в этом.
То есть все-таки вы думаете, что каким-то образом эти козыри, да, то есть вы имеете в виду это либо украинские заключенные на территории Российской Федерации, либо те, кто сидят на подвалах в группировок ЛДНР, либо даже украинские моряки могут быть освобождены. Вы верите в эту возможность вообще?
Да, я в это верю. Отдельно, конечно, то, что касается украинских моряков, мы знаем, что там есть и решение Европейского суда, и не сразу, как показывает история, Россия не сразу выполняла ранее такие решения судов, но все равно приходилось потом выполнять. Они сейчас пытаются как можно больше перетянуть на свою сторону преимуществ, воспользоваться как-то этим, но по морякам им это все-таки придется выполнить, я так думаю. По поводу украинских военнопленных в Луганске и в Донецке, тут сложно что-то мне сказать. А по поводу пленников Кремля, которые находятся, украинцев, в Российской Федерации, там я вижу, что активизация, вы видите, по поводу вот суда над Вышинским, даже приезжали определенные лица уполномоченные, и видно, что Россия показывает активную заинтересованность в этом вопросе.
А почему именно вот Кирилла Вышинского хочет Российская Федерация? Вот мы видели определенный блок в этом вопросе, а Кирилл Вышинским очень интересуется, как мы видим в Москве, если приезжают специальные люди, да, интересуются этим вопросом, и, скорее всего, идут переговоры о том, чтобы обменять Кирилла Вышинского на украинцев, которые сидят в тюрьмах Российской Федерации. Почему Вышинский?
Ну, Вышинский – это человек, который не побоялся, ну, как бы в кавычках, не побоялся на украинской территории пропагандировать русский мир. И на это очень, ну, как бы опасно. Одно дело в России, там, Скобеевы там в Москве сидя и там могут все что угодно говорить про Украину. А другое дело сидеть в Киеве и заниматься этим вопросом – это опаснее.
То есть он представляет особую ценность для Владимира Путина именно как личность, и это определенный козырь в руках украинской власти.
Конечно, мы знаем очень многих простых солдат России, которые пришли воевать на Донбасс и которых Россия бросила. Но это их тысячи, сотни тысяч. Это простые солдаты. Но такие идеологи русского мира, как Вышинский, их нельзя бросать. Это, ну... И это для них показатель. Я думаю, Россия будет за них бороться.
Владимир, вы, кроме всего прочего, еще участник комиссии при президенте Украины по помилованию осужденных. Расскажите, что сейчас там происходит? Есть ли у Украины определенный обменный фонд для обменов на украинцев, которые сидят в российских тюрьмах? Скольких людей могут обменять? И проявляют ли какую-то заинтересованность уполномоченные лица, как вы говорите, Российской Федерации в этих людях?
Да, я уже полгода как работаю в этой комиссии. Мы занимаемся помилованием как и людей, причастных к войне на Донбассе, так и простых уголовных заключенных граждан Украины. Когда возникает вопрос в связи с политическим решением произвести какой-то обмен, эти люди из числа так называемых сепаратистов и граждан России попадают вне графика в наш список, и мы быстро рассматриваем эти фамилии. Мы не можем влиять на там, очередность, это только то, что нам предоставляют. На сегодняшний день, да, было за полгода, пока я в этой комиссии, было несколько рассмотрений таких дел, и мы не... чтобы не политизировать этот вопрос и не было никаких претензий к нам со стороны, ну, с украинской стороны, со стороны России, и не было никаких последствий юридических, типа, что мы их помиловали, значит, мы признали. Мы все это рассматриваем и, ну, очень, ну, скрупулезно относимся к этому вопросу.
Ну, вы даете рекомендации вот миловать? Какая логика этой комиссии, да? Вот вас просят помиловать, как это происходит? Расскажите немножко.
Мы рассматриваем данных людей. У нас в комиссии по помилованию, одним из членов комиссии на сегодняшний день есть Денисова. Вы знаете должность этого человека. И мы всегда обращаемся к ней с вопросами о, ну, понимании политизации этого вопроса и советуемся с ней. В принципе, когда она рассказывает нам, какая цель обмена, помилования этого гражданина Российской Федерации там, или Украины, осужденного у нас в Украине, мы, ну, с пониманием относимся к этому.
То есть цель это для того, чтобы отпустили россияне украинцев, если говорить?
Да, на сегодняшний день есть какие-то досудебные инструменты помилования, но Украина ими не пользуется, я с этим согласен полностью. Если мы досудебно кого-то отпустим, это признаю, Россия сразу за это схватится и признает, что мы тут...
Судилищем занимается
судилищем,
Украина
определенно. Да. А после того, после решения суда украинского, после вынесения приговора и признания его, и вступления в силу, уже можно человека помиловать, основываясь общеукраинскими правилами, как и для криминального заключенного, как и для вот такого заключенного на обмен. И это, я думаю, что не будет являться каким-то последствием для Украины, что мы там якобы нарушаем какие-то международные нормы или, ну, делаем заказные тут суды и заказные помилования.
Вы можете назвать какие-то количества людей, вот о чем просит Людмила Денисова? Вот сейчас встречаются российские и украинские омбудсмены, обмениваются списками определенными, да? Скольких людей попросила или рассматривается количество помилования в Украине, чтобы иметь определенный козырь, да, определенные возможности для обмена на украинцев, которые сидят в Российской Федерации?
Ну, на сегодняшний день все, что было, госпожа Денисова передано нам, мы все это рассмотрели и все подписали. То, что обсуждается, пока оно еще к нам не попало.
А какое количество людей вы можете назвать?
Ну, на сегодня, за мое то, что полгода занимаюсь этим процессом, 3 человека было, побила она. На сегодняшний день я просто вам хочу акцентировать такую информацию, что начиная с 2015 года российская сторона начала инициировать создание такого обменного фонда. В этот обменный фонд попадали, то есть козыря эти, ну, российская сторона сама придумывала. То есть на сегодняшний день есть около 300 человек, это простые граждане Украины, которые поехали на заработки в Российскую Федерацию, обычно в Москву, в Питер, и там, работая на стройках, к ним обратились какие-то люди и попросили за какие-то очень хорошие деньги перевести какие-то по России, ну, свертки, там, сумки. Как оказалось, по прибытию их сразу арестовали, это оказались в них свертках наркотики, и это была заказная 100% ФСБ-сная операция для создания такого обменного фонда. На сегодняшний день таких людей собралось около 300 человек. Я обратил внимание на эту категорию людей, и вот на последнем заседании я из списка, те, которые, ну, были переведены из мест заключения из России в Украину, вот обратил внимание на 3 человека. Я считаю, что они, во-первых, эти люди первый раз вообще привлекались за какие-либо нарушения. Во-вторых, они известно, что они работали на стройке. В-третьих, они не знали, что они перевозят. Это стопроцентный, знаете, козырь, созданный искусственно Россией для, как обменный фонд, для обмена на каких-то своих там солдат, там, активистов, предателей украинцев. И на сегодняшний день вот я поднимаю эту тему, чтобы обратить внимание, что это не простые какие-то криминальные заключенные у граждан Украины на территории Российской Федерации, это заказной обменный фонд. К сожалению, я обращался, ну, к нескольким правоохранительным и спецслужбам Украины с вопросом, что почему мы не работаем так? Почему...
Кстати, вот эта цифра 300 человек, о которых вы говорите, она нигде не звучала из уст официальных лиц, то есть Украина не рассматривает их как пленных.
Да, вы можете это только услышать у правозащитников. Есть правозащитники группы «Хельсинская спилка», еще есть там какие-то список, которые занимаются именно правозаключенными украинцами в российских тюрьмах. И у них вы можете узнать эту цифру, что на сегодняшний день около 300 человек, как мы считаем, искусственно обвиненные в каких-то там преступлениях, созданы Российской Федерацией, ФСБ, то есть как обменный фонд.
Очень большие возможности получаются у Российской Федерации. Несколько миллионов украинцев работают на территории Российской Федерации, в частности, с оккупированных территорий Донбасса. То есть это может, Владимир, продолжаться до бесконечности. Даже если Украина получит те 300 человек, о которых вы говорите, что мешает это дело продолжать.
Вы знаете, я уже целый год разговаривал, еще когда была Геранченко, этим вопросом занималась Ирина, я поднимал эти вопросы, потому что у меня есть информация с оккупированных территорий. Там каждый день в тюрьмы Луганска и Донецка поступают так называемые предатели Родины, ЛНР, ДНР и политзаключенные украинцы из Луганска и Донецка, которые садят в тюрьмы Луганска и Донецка за проукраинскую позицию. То есть то, что есть у нас много на сегодняшний категории, есть признанные, есть военнопленные, которые украинские солдаты находятся в Луганске и Донецке, есть бранцы Кремля, то есть политзаключенные из Крыма, которые находятся в тюрьмах Российской Федерации, есть гражданские, которые силой перевезли из Луганска и Донецка на территорию России, и там обвинили в выдуманных, ну, выдумали им там обвинения. А есть вот простые граждане Украины, которые поехали на заработки в Россию, и их там обвинили. А есть граждане Украины из Луганска и Донецка, которых там обвинили за какое-то там какое-то предательство какой-то фейковой родины Новороссии. Их там тысячами у них уже исчисляются. На сегодняшний день мы понимаем, да, что фактически у Путина в заложниках 2,5 миллиона жителей Украины, Крыма, 2,5 миллиона жителей Луганска и Донецка, и порядка 4 миллионов, это так образно, жителей Украины, работающих на территории Российской Федерации.
Что с этим делать, Владимир? Ничего с этим не поделать?
С этим у нас была, возможно, политическая воля была в 2014-2015 году, когда надо было отрезать эту территорию, имеется в виду, по Украино-российской границе, и показывать, что мы в Евросоюзе, мы Евросоюз, все, отрезать эту территорию, гражданам Украины объяснять, как объясняли евреи в первой израильско-арабской войне, что если у вас паспорт Израиля, вы должны идти в армию. Если вы не хотите в армию, сдавайте паспорт Израиля и выезжайте из страны. Но вот только такими путями надо было поступать, как поступал Израиль в израильско-арабской войне.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. В студии мы говорим о том, зачем Путин может отпустить украинских моряков, с Владимиром Шемчуговым, волонтером, бывшим пленным группировки ЛНР. Вайбер 066 901 24 34. Вот отмечу, что по данным Министерства иностранных дел Украины, в ответ на запрос Радио Свобода украинской службы, Россия незаконно удерживает более 70 украинцев, то есть такая цифра только фигурирует в данных МИДа, и, наверное, и по поводу этой цифры и ведутся разговоры между омбудсменами двух стран. В это количество не входят 24 моряка, которые незаконно удерживаются на территории Российской Федерации. Владимир, внутриполитический контекст. Петр Порошенко заявил о том, что по его данным до парламентских выборов могут отпустить украинских моряков, цитата: «Маю інформацію, що на 90%, що наші полонені моряки можуть бути звільнені до дня виборів, до 21 липня. Молюся, щоб це було. Мені байдуже, хто на це натягне ковдру, на кого Путін покладе у зв'язку з виборчими процесами причину або позитив. Дуже прагну, щоб вдома опинилися наші герої». Якщо Владимир Путін может помиловать этих 24 украинских моряков, с вашей точки зрения, как это может выглядеть, если это и связано ли это с парламентскими выборами в Украине?
Давайте говорить правильно юридически. Владимир Путин может их помиловать после решения суда. На сегодняшний день суд еще продолжается. И вряд ли он так быстро закончится, потому что, насколько я знаю, суд в разгаре там, в осуждении украинских моряков. Досудебно есть какие-то, не знаю сколько, я не знаком с российским законодательством, в украинском законодательстве есть какие-то инструменты досудебного прекращения преследования и освобождения. Чтобы я сомневаюсь, мое личное сомневаюсь, чтобы Путин до решения суда вынес решение о освобождении этих моряков. Это будет, ну, для всего мира будет показатель, что признание Путиным, то, что он нарушил закон в Керченском проливе. Ну, вряд ли они пойдут на сегодняшний день на это. И я думаю, что Путин будет искать более весомые козыря.
Немного такой политологический к вам вопрос. Зачем тогда Петр Порошенко об этом сказал?
Петр Порошенко сказал это, я думаю, основываясь только решением суда. Учитывая то, что есть практика, история решений такого суда, да, по нему Россия тоже не сразу выполняла решение трибунала, но мы знаем вот с этим кораблем, который зеленым, его все-таки освободили. То есть не сразу, но Путин все-таки признал решение трибунала и освободил этих людей и этот корабль. Я думаю, что Петр Порошенко основывался на истории, что Путин побоится там, сопротивляется, но все-таки отпустит моряков, побоится вступать в противоречие с Европейским Союзом.
Вот сегодня сообщил Николай Полозов о том, что Лефортовский суд продлил срок содержания под стражей всем группам военнопленных украинских моряков до 24 октября 2019 года, и в то же время вот Петр Порошенко сказал, что у него, по его информации, на 90% эти пленные украинские моряки будут отпущены до парламентских выборов в Украине. Давайте к нашему разговору подключим политолога Михаила Басараба. Он с нами на прямой телефонной связи. Михаил, здравствуйте.
Доброго дня.
Михаил, может ли Владимир Путин, с вашей точки зрения, отпустить пленных украинских моряков до парламентских выборов в Украине? Как вы оцениваете вообще вот такое заявление Петра Порошенко?
Це цілком можливо, теоретично можливо, я цього не виключаю, але це не відбудеться просто так. Якщо Путін відпустить частину українських заручників, які сьогодні перебувають у російських в'язницях, от це буде подано як досягнення переговорів Путіна, наприклад, з Медведчуком. От тільки в такому форматі для того, щоб ще більше капіталізувати персону Віктора Медведчука. Тільки так.
Михаил, а вот по сообщению адвоката Николая Полозова, до 24 октября 2019 года продлили содержание по страже этих моряков. Как это процессуально, вот с вашей точки зрения, может быть оформлено Российской Федерации? Есть ли какие-то возможности для Владимира Путина их помиловать до приговора суда?
Мені здається, що в самому вашому запитанні є величезна частка якогось сарказму. Да? Тому що говорити про Росію, про процес і про правосуддя одночасно, ну, це абсолютно неприпустимі речі. Росія – авторитарна держава. Питання процесуальних норм, процесуальних рішень так званих російських судів – це фікція. Я думаю, що в Росії Путін і його верхівка політична можуть робити що завгодно. Ми ж розуміємо прекрасно підпорядкованість і абсолютний контроль режиму Путіна над каральною системою Росії, над системою так званого правосуддя. Тому пробувати аналізувати якісь процесуальні можливості, покладатися на якісь демократичні норми, на можливість у правосудний спосіб вирішити подальшу долю українських заручників, ну, це якась фантастика.
Михаил, я так понимаю, что вы рассматриваете возможное освобождение украинских моряков как такой своеобразный второй телемост, да, который должен добавить партия «Оппозиционная платформа за жизнь» дополнительные баллы на внеочередных парламентских выборах. Так ли это вот с вашей точки зрения? И сколько это может добавить вот партии Виктора Медведчука на этих парламентских выборах? Насколько украинцы оценят этот жест?
Ну, по-перше, не українці, а та частина українців, які готові голосувати за партію капітуляції, готові голосувати за відверто проросійські політичні сили, обчислити це в якихось конкретних відсотках зараз важко. От, додасться там відсоток, два, нічого не додасть, важко сказати. Але ми бачимо сьогодні чітку лінію Кремля, яка спрямована на політичну капіталізацію персони Медведчука, якого вони, очевидно, розглядають в якості генерал-губернатора тіньового чи офіційного на території України.
Давайте пояснимо нашим слушателям, зачем это Владимиру Путину, ведь «Эппо-платформа за жизнь», очевидно, будет в оппозиции в новом парламенте. Зачем добавлять ему дополнительные баллы, вот отпуская таких ценных заложников, как украинские моряки?
Ну, це посилення позиції Медведчука. Ми ж бачили сьогодні поїздку Медведчука в Страсбург і зустріч Медведчука там з прихильниками чи корумпованими політиками Росії, корумпованих політиків політиками в Європі. От це надійний партнер Путіна, от який довів це багатолітньою вірною працею в інтересах Росії. От і звичайно, це опорна точка Кремля. Скільки б відсотків не мала ця політична сила, Росія буде працювати на капіталізацію Медведчука. Цілком можливо в розрахунку на те, що він стане головою Верховної Ради, наприклад, так. Або ж буде таким, ну, послідовним рупором Кремля в Верховній Раді України. Це, безумовно, здобуток для Росії. І, звичайно, Росія буде максимально допомагати і сприяти Медведчуку для того, щоб всіляко підвищити його міжнародний статус.
Михаил, еще такой вопрос. Может быть, это будут не моряки, а может быть, это будут пленные группировок ЛДНР или другие пленные Кремля. Вот мы видим определенные подвижки. Встретились российские, украинские омбудсмены. Вадим Пристайко, замглавы офиса, заявил о том, что в Минске удалось договориться о определенном обмене заключенными. Как вы оцениваете эти шансы? Могут ли на этой неделе состояться какие-то обмены, не касающихся моряков?
Звичайно, це може статись. По-перше, як ми з вами говорили, для підвищення політичної ваги Медведчука, раз. А по-друге, для того, аби ще більше просувати в Україні легенду про можливе примирення Росії і України. незважаючи на те, на все те, що сталося в останні роки між нашими державами. Росія сьогодні просуває для українського споживача легенду чи лінію про те, що існують в Україні політики, які можуть домовитися з Кремлем, от, і що взагалі цей мир можливий. Тобто Росія зараз буде пробувати у м'який спосіб продемонструвати свою схильність чи готовність до якихось поступок, от, для того, щоб надалі продовжувати ось цю лінію капітуляції. Дуже шкода, що пропагандистами цієї лінії в Україні є не лише Медведчука, якоюсь мірою і президент Зеленський, і багато інших політиків, які заявляють про те, що домовитися з Росією відносно легко. Треба лише поїхати до Путіна, попросити його, стати над ним перед ним на коліна, поцілувати його в руку, от, і все це можливо. Але ж ми повинні усвідомлювати одне. Вся ця історія з заручниками і капіталізація цієї історії – це окрема лінія геополітичної гри Росії, яка повинна постійно стресувати українське суспільство, лінія, яка має тиснути на українських політиків і тримати в стресі наших західних партнерів. Адже українські заручники в Росії – це великий маніпулятивний інструмент в руках Росії. Ми повинні розуміти, що скільки б Путін не звільнив українців, він завжди зможе взяти ще когось в полон, от, і так далі, і надалі продовжувати торгувати з цим питанням.
Михаил, как выйти из этого замкнутого круга? Вот мы с Владимиром Живчуковым тоже говорили о том, что, по данным Владимира, уже несколько сотен украинцев, простых рабочих, задерживаются в Российской Федерации. Там же миллионы сейчас украинцев работают. И действительно, Россия может брать постоянно в этот обменный фонд новых и новых украинцев, не говоря уже об оккупированном Крыме или оккупированной части Донбасса. Может ли Украина каким-то образом повлиять на то, чтобы Россия постоянно не набирала в обменный фонд украинцев?
Кожен українець, який перебуває на території Росії або на окупованих територіях, є потенційним в'язнем Кремля. Це правда. І цей фонд заручників, він просто бездомний для Росії. Ми повинні це усвідомлювати. Це повинен усвідомлювати кожен українець, який потрапляє на окуповану територію або ж потрапляє на територію Росії там в якихось особистих справах або що. І таких кейсів дуже і дуже багато. Що треба робити? Треба просто діяти у стосунках з державою-агресором так, як є насправді. Тобто у нас війна, необхідно припинити будь-які зв'язки з Росією, будь-яке транспортне сполучення з Росією. Необхідно чітко зафіксувати позицію України, тобто щоб вона не була такою от гібридною. Тут воюємо, там торгуємо, тут у нас залізничне сполучення, там у нас, ми готові там купувати російський газ або що. Якщо між Росією і Україною триває війна, Росія вчинила акт агресії, Росія окупувала частину нашої території, значить, дії України повинні бути відповідно до цих обставин. Ми повинні чинити відсіч, припинити будь-які зв'язки, в тому числі і транспортне сполучення з Росією, припинити будь-які торговельні, економічні зв'язки, актуалізувати питання консолідованої претензії до Росії, вимагати від неї відшкодування збитків, завданих агресією і окупацією, посилено зміцнювати українську обороноздатність. І кожен громадянин України повинен чути з боку держави, з боку офіційних осіб позицію, що у нас війна. І жарти з агресором дуже небезпечні.
Последний вопрос к вам, Михаил. С вашей точки зрения, зачем Петр Порошенко заявил о том, что по его информации украинские моряки будут освобождены? Не рассматриваете ли это как такой фактор внутриполитической борьбы перед парламентскими выборами? Зачем он об этом сказал в эфире телеканала?
Цілком можливо, він хоче продемонструвати це як здобуток власних зусиль, як результат своєї боротьби за українських військовополонених, але я б сказав так, що це не зовсім щира позиція, адже багатьох українських військовополонених і заручників не було б, якби президент Порошенко, починаючи з 2014 року, як верховний головнокомандувач, діяв відповідно до обставин війни, а не намагався запропонувати якісь гібридні варіанти домовленостей через там Мінські угоди, або якось інакше.
Благодарю, это был политолог Михаил Басараб. Напомню, у нас в студии волонтер, участник российско-украинской войны Владимир Жемчугов. Хоть хотите что добавить, Владимир?
По поводу обещания президента Порошенко, я хочу сказать, что я понимаю его, основываясь, чем он это говорил об освобождении моряков, что было озвучено, ну, да, пусть не вполне официальная версия, что Россию возвращают в Паре, и они освобождают наших моряков. Я слышал это от нескольких уважаемых дипломатов и политиков, и я думаю, что это правда. Но мы видим, что Россия...
Россия уже в Паре.
Она уже в Паре, и почему-то затягивает возврат украинских моряков. Я, ну, не знаю, я не могу сказать, что добивается... Это какая-то, знаете, как говорят, кремлевская многоходовка, связанная с выборами в Верховной Раде, Верховную Раду, и я думаю, они до Верховной Рады, до выборов Верховной Рады будут тянуть вот эту паузу.
Владимир, вот о чем мы говорили с Михаилом Басарабом, изобрел Российская Федерация вот такой перпетум мобили, да, вечный двигатель. Вот можно брать в обменный фонд украинцев, отдавать их Виктору Медведчуку, повышать его капитализацию. Что бы вы сказали людям, которые, ну вот, оценивают переговорные способности, наверное, да, Виктора Медведчука, если вернут или украинских моряков, или пленных группировок ЛДНР, или узников Кремля, других, которые сидят на территории Российской Федерации, благодаря Виктору Медведчуку, вот что бы вы сказали людям, которые благодаря этому колеблются и проголосуют за партию «Оппозиционная платформа за жизнь», как вот прямого переговорщика с Владимиром Путиным, тех, кто действительно с их точки зрения может решить этот вопрос?
Понимаете, то, что делает Путин через Медведчука, это, знаете, как в народе говорят, нам какую-то бросили с барского стола какую-то кость, и радуйтесь. Нам не нужна эта кость, нам нужна свобода Украины, то, за что мы воюем, и за счет чего вот это все, эта торговля вот такая моя политическая продолжается. Поэтому, ну... Наше общество не настолько высокообразовано, интеллектуально, знает экономику, политику и право, чтобы до конца анализировать это. Этим надо заниматься. Я не раз говорил это на заседаниях Министерства информационной политики, что это наша работа. Но пока на сегодняшний день люди живут мнениями телевизора.
Ну вот они видят, отдали Медведчуку, значит, хороший переговорщик.
Да, значит, он что-то у него получается, значит, надо, значит, что-то продолжать с ним. А то, что мы нам отдали одного человека, за, ну, к примеру, одного человека, и мы за это там отдали часть территории Украины, об этом как-то не освещают так сильно, и это так не рассказывают.
Это оставляет за скобками, да, этот факт. Владимир, как вы относитесь к тому, что Виктора Медведчука отстранили от переговоров в Минской подгруппе? Все-таки через него проходили многие переговоры по обмену пленными. С вашей точки зрения, не стоило бы его подключить как действительно, ну вот, коммуникатора с Владимиром Путиным? Пусть уже пиарится, да, но хотя будут отпускать людей.
Вы знаете, у нас есть плюс, который не замечают наши политики. Это все, что было сделано Российской империей, коммунистической Россией, советской Россией. Это уже, знаете, какая-то такая аналогия. Аналогия уже какой-то такой уже учебник. Просто надо смотреть, ничего нового Россия не придумывает. Еще Ленин сказал, если какой-то процесс нельзя побороть, его надо возглавить. И с 2014 года точно так же Россия и поступает. Они знали, что будет война, они знали, что будут пленные российские. И надо было создавать, и как-то надо влиять на этот процесс и участвовать в этом процессе. Ничего нет проще, как просто создать таких Рубанов, там, Медведчуков, и просто с помощью их руководить на украинской территории обменными процессами. Ну, большинство украинских простых людей этого не понимают, к сожалению.
Последний вопрос к вам, Владимир. Вы сказали о том, что общаетесь с людьми на оккупированных территориях. Расскажите в двух словах, что там сейчас происходит, какие настроения у людей?
Ну, простых людей, я имею в виду, это пенсионеры, они живут там на эту пенсию, ждут ее там украинскую, российскую, и больше ничего не хотят. Главное, чтобы не стреляли. Ну, война – это все-таки ужас. Активная, взрослая, там, зрелая граждане Луганской области, по крайней мере, с кем я больше всего общаюсь, это они пол-Луганска обклеены объявлениями. Вахтовый метод. Выезд 20 дней, работаешь где-то там на фермах, на фермерских хозяйствах Краснодарского края, Ростовской области, 10 дней возвращаешься, живешь, ну, дома. Вот так они и живут. Большая часть людей так вот и выживает. Много предприятий не работает. Металлолом уже заканчивается. Люди просто существуют.
Спасибо большое. Это был Владимир Жемчугов, волонтер, бывший пленный группировки ЛНР, герой Украины. По телефону с нами был политолог Михаил Басрав. Мы говорили о том, зачем Владимир Путин может отпустить украинских моряков и других пленных. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Что сейчас происходит на месте авиакатастрофы малайзийского Боинга на Донбассе, в которой погибло 298 человек? Как пишет сайт BBC Украина, выжженная земля, искорюженные металлы, кресла, разбросанные сумки и игрушки, изуродованные тела людей. Такими были окрестности сел Грабово и Рассыпное в Донецкой области после 17 июля 2014 года. Останки людей, как отмечает вещатель, находили через год после катастрофы. Их вывозили из Донбасса в Нидерланды поездами и самолетами. Через 5 лет после трагедии все обломки вывезли, международные следователи обнародовали несколько отчетов о причинах катастрофы, были названы имена первых обвиняемых. По заключению следователей, самолет сбили ракетной системой «Бук», принадлежавшей российской армии. Место падения до сих пор находится под контролем пророссийских боевиков. Группировка ДНР обустроила место памяти вблизи села Грабово. Здесь установили памятный знак с табличкой о невинных жертвах гражданской войны. Сюда местные жители несут игрушки и цветы. Более подробно читайте на сайте вещателя. Есть ряд инициатив новой украинской власти, которые можно назвать хорошими. Это и дерегуляция, и будущий либеральный рынок земли, и создание службы финансовых расследований. Об этом пишет экономист Сергей Фурса в своем блоге. При этом, по словам эксперта, есть ряд проектов, которые вряд ли можно назвать позитивными. Первое – построить взлетно-посадочную полосу в аэропорту Днепра. С одной стороны, это хорошо, это туризм, это инфраструктура. Но есть одно «но». Как утверждает Фурса, аэропорт города Днепр не принадлежит государству. Он принадлежит Игорю Коломойскому. В итоге государство собирается инвестировать в его аэропорт. Второе – это Олимпиада. Олимпиада, как утверждает экономист, это дорого и глупо. Затраты на проведение Олимпийских игр никогда себя не окупают. Более того, кризис, в который попала, например, Греция, был во многом вызван Олимпиадой, которую проводили в Афинах и которая требовала значительных финансовых ресурсов, которых у Украины нет, пишет Сергей Фурса. Уже не один десяток лет Белосарайка и Юрьевка – излюбленные места отдыха для жителей Донецка и жителей Северодонецкой области. Каждое лето дончане едут на курорты Приазовья, заявляя, что здесь самое лучшее сочетание цены и качества. И море чистое, и цены невысокие. В этом плане война ничего не изменила. Об этом пишет газета «Донецкие новости». Издание отмечает, что в Приазовской Юрьевке, как и всегда, жителей Шахтерского края очень много. Гораздо больше, чем приезжих из Мариуполя и других городов Украины. Как правило, дончане приезжают жить в одно и то же место годами. При этом, как утверждает автор, про свою жизнь в так называемой республике говорят неохотно. Как пишет газета, многие приезжают на собственных машинах, но большинство путешествуют с перевозчиками. Последнее считается более удобным, во-первых, недорого, во-вторых, не приходится долго стоять в очередях на блокпостах, поскольку у перевозчиков все схвачено. Сервис автоперевозок в Юрьевке организован тщательно. Подробнее читайте в материале «Как отдыхают жители Донецка на украинском Азове».
Минские договоренности в нынешнем формате, в формате без США. Действуют ли они еще в действительности, есть ли у них перспективы? Чего ждать людям в Донецкой и Луганской областях? Об этом мой коллега Александр Лащенко говорил с исследователем американского аналитического центра Atlantic Council Андерсом Ослундом.
Денис, ваша оценка, Минский процесс пока вот в таком вот составе, без Соединенных Штатов, хотя бы какую-то минимальную перспективу положительную, эффективного, значит, завершения этого процесса, завершения главной войны на Донбассе имеет, или это все бесперспективно от самого начала, февраля 2015 года, когда был Минск-2?
Да, я думаю, что это бесперспективно, и что надо сейчас, чтобы США являются полным членом эта дискуссия. И, конечно, тоже Европейский Союз или Великая Британия должна там быть. Что это очень странно, что это только Германия, Франция, скажем, те страны, которые самые близкие к России среди этих четырех. Тоже можно смотреть на Будапештский меморандум, который должно быть главной основой для украинского безопасности. К сожалению, мы знаем, что это не так. Но там, конечно, США и Англия — это были главные страны. И я тоже думаю сейчас, что Путин хочет иметь США в этой дискуссии, как он раньше это не хотел, потому что раньше он не хотел решения проблемы Донбасса. Сейчас, мне кажется, что это ему слишком много стоит. И, это не маленький конфликт, скажем, как Абхазия или Транснистрия. Это слишком много проблем для Путина, и тогда надо иметь настоящие партнеры, с которыми можно разговаривать. Значит, США.
А, кстати, я от себя хочу, да, хочу уточнить. В принципе, более активное участие Соединенных Штатов, президента Дональда Трампа, опять же, тоже предложение от 8 июля со стороны Владимира Зеленского, более активное участие США в урегулировании на Донбассе, присоединение к какому-то новому формату, чтобы не просто был нормандский формат, где формально Соединенных Штатов на сегодня нет. Это все возможно, реально или мало реально, как вы считаете?
Да, я думаю, что это реально. Но, конечно, здесь один конкретный проблем – это кто будет присутствовать. Если это будет только президенты, тогда это сложно, потому что у американского президента всегда мало времени. И путешествовать далеко не хочется, что он не может сидеть, как, скажем, госпожа Меркель или французский президент долго переговориться. Хорошо было, когда Джо Байден был вице-президент, потому что он мог выполнить такую роль. Явно, что вице-президент Пенс это не хочет делать. И тогда мы уже на уровне министра иностранных дел, что это совсем другое, и тогда другие страны не готовы.
Друзья, как обычно, полную версию этого разговора смотрите и слушайте на YouTube-канале Украинской службы Радио Свобода и на сайте Украинской службы Радио Свобода.орг.
Автор стихотворения «Любить Украину» Владимир Сосюра родился в Дебальцево, но до сих пор в городе не установлен памятник украинскому поэту, которого французы признали лучшим лириком 20-го столетия. Хотя в 2013 году уже даже выбрали макет. Владимир Сосюра, прислонившись к старинному венскому стулу, держит в руке сборник стихов. Пока единственное напоминание про великого земляка в Дебальцево – тематическая комната Владимира Сосюры в Литературно-историческом музее. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403.
Сегодня ровно 5 лет со дня катастрофы над зоной вооруженного конфликта на Донбассе, когда был сбит балазийский Боинг рейса MH17, в результате которой погибли 298 человек. В Нидерландах, стране, потерявшей в катастрофе 193 гражданина, напоминальные мероприятия начались еще вчера, когда члены семей 15 погибших собрались в городе Хилвес-Сюм. Там местный священник, который выращивает подсолнечники семян, привезенных с востока Украины, отслужил панихиду. Подробнее в сюжете Григория Жигалова.
Накануне пятой годовщины крушения MH17 в голландском Хилверсуме не по-летнему мрачная погода. На дворе возвышающейся над городом церкви священник и бургомистр. Опустившись на колени, они молча высаживают подсолнухи. Ярко-желтые цветы вырастили из донбасских семян, с поля, на которое рухнули обломки сбитого лайнера. 5 лет назад в небе над Донбассом погибли 15 жителей этого города.
Тут живет 90 тысяч человек, и все друг друга знают. Спустя 5 лет мы все еще переполнены скорбью.
Настоящим спасением для в целом не очень религиозного Хилверсума стала местная церковь. Здесь всегда на видном месте книга скорби. Отец Юлиус Дрезме зажигает 15 свечей. Когда произошла катастрофа, он был в отъезде, но, услышав новости о трагедии, немедленно вернулся в город.
Я почувствовал сильный холод в тот момент, и как будто что-то говорило мне, я должен ехать домой. Я не знаю почему, но я должен ехать домой. В тот момент еще не было понятно, что так много людей из Хильверсума погибли.
В последующие дни в храм ежедневно приходили тысячи людей, вспоминает Юлиус. Говорит, никогда раньше он не видел столько горя. Горожане объединились в скорби и в желании помочь друг другу.
Было много теплоты и внимания, и так много было людей, которые пытались хоть что-то сделать. А еще было очень много подсолнухов, как напоминание о месте трагедии.
С тех пор подсолнухи появились не только перед церковью, но и на перекрестках, перед вокзалом, наконец, в самом центре, перед ратушей. Тут же и монумент, тоже подсолнухи, отлитые из меди.
Вот тут Квин один, вот тут двое детей с их родителями, вот эти двое – это пожилая пара, а вот тут вы видите семью из пяти людей, трое детей и их родители.
Томас Хансман – отец погибшего 18-летнего Квина. Это ему австралийский журналист передал семена подсолнухов, которые теперь заполонили Хильверсум. Томас уже несколько лет живет в Нью-Йорке, но каждое лето в июле он неизменно приезжает сюда. Из-за океана он продолжает следить за ходом расследования катастрофы, а еще ждет, когда и Украина, и Россия признают ответственность за трагедию.
Обе страны несут ответственность за MH17, хотя просить правительство Украины признать ответственность за то, что они закрыли воздушное пространство, не имеет ничего общего с ответственностью русских за убийство 298 людей. Но эти две вещи для меня важны сегодня, спустя 5 лет.
Здесь хорошо знают последние новости, связанные с расследованием катастрофы, и о том, что объединенная следственная группа уже предъявила первые обвинения. Пока список лишь из 4 имен, трое бывших российских силовиков и один боевик из так называемой ДНР. В Нидерландах уверены, это лишь начало. И судебный процесс, который стартует в марте следующего года, раскроет имена всех причастных к катастрофе.
Мало у кого в городе вызывает сомнения официальная версия следствия. Малазийский Боинг был сбит ракетой из российской установки «Бук». Теперь тут, кроме признания политической ответственности, ожидают еще и справедливости. А еще обещают хранить память о 15 жителях Хильверсума. Спонтанная идея выращивать подсолнухи стала здесь традицией, а сам цветок едва ли не самым узнаваемым символом города. Григорий Жигалов, Марек Гайдук. В настоящее время Нидерланды.
Закладка. Открываем Донбасс.
Далекий, рідний мій Донбас, стаємо із тумана. Я співував тебе не раз, зоря моя рум'яна. В твоїй колисці я гойдавсь, овіяний гудками, і за її краї чіплявсь маленькими руками. Тобі одні загадок моря і пісня, що не в'яне. Моя рум'яна зоря, Донеччина кохана. Володимир Сосюра.
Запомни эту страницу.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Редакция российского издания «Новая газета» опубликовала обращение 10 семей, которые потеряли своих родных во время катастрофы малазийского самолета «Боинг» рейса MH17 над зоной вооруженного конфликта на Донбассе. Родственники просят российские власти полностью сотрудничать с расследованием, признать свою часть ответственности в уничтожении «Боинга» и прекратить сеять ложь и обман. Обращение подписали 6 австралийских семей, 3 малазийские и 1 семья из Новой Зеландии. Напомню, что сегодня ровно 5 лет с дня катастрофы малазийского самолета «Боинг» рейса MH17, в результате которой погибли 298 человек. 19 июня в Нидерландах следственная группа по расследованию катастрофы объявила подозреваемыми по делу 3 россиян и 1 украинца. Это Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Украина поприветствовала выводы следователей и призвала Москву признать свою ответственность за трагедию. Россия же настаивает, что расследование направлено на дискредитацию страны. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энджел призвал к немедленному освобождению украинского журналиста, автора радио «Свобода» Станислава Асеева, которого удерживают боевики группировки ДНР. Ранее также ведущий демократ в комитете по иностранным делам Роберт Менендес и сенатор-республиканец Марко Рубио призвали освободить Асеева. Напомню, украинский журналист Станислав Асеев находится в заключении подконтрольной России группировки ДНР по разным данным с мая или июня 2017 года. Сначала он просто исчез, позже группировка ДНР признала его задержание и обвинила в шпионаже в пользу Украины. 17 августа 2018 года телеканал «Россия-24» показал программу, в которой пленный журналист якобы подтверждает, что работал на украинскую разведку. Радио «Свобода» считает очень сомнительным признание Асеева в шпионаже и требует его освобождения. Украина не использует все военное оборудование, предоставленное ей западными партнерами. Об этом заявил министр обороны Канады Харджит Саджан. По его словам, он приезжал в Украину и видел, что подаренное другими государствами оборудование пылится в контейнерах. По мнению министра, Украине стоит сосредоточиться на развитии собственных оборонных институтов. Саджан призвал новое правительство Украины как можно быстрее определиться с оборонными потребностями и собственным видением канадской военной миссии. Он напомнил, что Канада в прошлом году официально разрешила экспорт оружия в Украину. Напомню, что с 2014 года Канада предоставила Украине помощь, в том числе и военную, на общую сумму $700 миллионов. В Краматорске умер наблюдатель из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщил посол Польши в Украине Барташ Цихоцкий в Твиттер. Причину смерти наблюдателя дипломат не уточнил. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью от 11 до 14, днем от 27 до 29 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».